Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан, а гость нашей сегодняшней программы Николай Алексеевич Диденко. Оперный певец, лауреат Грэмми, приглашенный солист Большого театра, ну вообще человек, который для тех, кто музыкой интересуется, не нуждается в представлении. Ну и в нашей сегодняшней программе важно сказать, что Николай Алексеевич – художественный руководитель проекта «Белый пароход». Есть одноименный фонд «Белый пароход», который занимается... А вот чем занимается? Как вы это формулируете?
Здравствуйте. Да, фонд занимается творческой реализацией, помощью детям, которые, ну, в общем, у которых нету по тем или иным причинам возможности самим себя продвигать. Это дети всех наших социальных категорий, то есть это и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных, неполных, многодетных семей. То есть те дети, которые не могут, ну, скажем, подготовиться к проектам крупнейшим на телевидении или сами у себя в очень далеких глубинках подготовиться к поступлению и в ведущие учебные заведения. Вот таким детям мы стараемся очень помогать.
А как вы их находите?
Ежегодно по всей стране идут прослушивания. Они проходят и онлайн, то есть нам присылают заявки на сайт «Белый пароход». И я много гастролирую везде, где я бываю, стараюсь всегда прослушивать детей, собирать с помощью министерств социальной защиты и министерства культуры местных. Всегда мы делаем такие большие, крупные, открытые прослушивания. Иногда слушаем по 100, по 200 детей, отбираем не только самых гласных, но и тех, кому мы видим, кому это особенно нужно. И затем в один из летних месяцев, чаще всего это август, мы собираемся в Москве или в каких-то других еще местах. Иногда вот у нас была смена в Суздале, была смена в Евпатории. Стараемся иногда проводить ее на корабле. И это главное, наверное, вот такое вот
поэтому
отличие.
«Белый пароход».
Да, абсолютно. И поскольку именно на корабле создается вот такая вот уникальная атмосфера, где дети буквально за считанные часы становятся все большими друзьями, и вся наша команда становится большой такой дружной семьей, влюбленной в музыку, и старается сделать такие вот за очень короткий срок большие продвижения в области искусства и пения.
Но это именно дети поющие. Не певцов собираете, не инструменталистов.
В основном поющих, да. Но у нас несколько детей участвуют каждый год. У нас есть мальчик, очень такой хороший барабанщик из Новосибирска. Есть гитарист из Евпатории. Вот в этом году еще ребята поедут на аккордеоне, на баяне играющие. Ну, в общем, иногда мы берем все-таки инструменталистов. Флейтист у нас мальчик из Владивостока есть. То есть и с ними, конечно, тоже педагоги, мы московские ведущие педагоги, которые занимаются всю смену, и они потом принимают участие тоже в наших концертах.
Но если верить интернету, то вы сейчас уже не плаваете на пароходах, осталось название «Белый пароход», но «Белый пароход» превратился просто в музыкальный проект такой на земле, что называется.
Ну нет, не совсем. Мы стараемся, когда финансовые возможности позволяют, мы стараемся все-таки сделать корабль. Начиналось все у нас на Амуре, там был потрясающий, вообще откуда возникла эта идея, на Амуре был единственный корабль, может быть, в мире, который ходил как детский оздоровительный лагерь. И в этом была его уникальность, он всю смену, там было много, 7 или 8 кораблей, когда вот мы начинали в 2005 году, затем в 2006-2007 остался только один вот этот корабль, остальные уже, там, компании разорились и распилили остальные корабли, и вот этот корабль продержался до 2013 года, и сейчас, к сожалению, уже на Амуре не осталось ни одного корабля, но начиналось все именно по тайге, вот мы собирали сначала дальневосточных детей, в первый фестиваль прошел в 2006 году, там участвовали дети из Приморского края, ЯО из Хабаровского края, в общем, несколько дальневосточных субъектов федерации. И вот тогда как раз вот заложилась вот эта вот идея детского музыкального фестиваля на корабле. Вот в этом именно уникальность, что мы увидели, что дети за первые минуты становятся как одна большая семья, и процесс обучения идет, ну, в разы быстрее, чем это было бы даже просто вот в лагере на суше. Так что мы с Амура уже переместились давно в центральный регион, но вот стараемся все равно. Вот в прошлом году, допустим, у нас была шикарная поездка до Питера. Мы шли на великолепном круизном лайнере, 150 детей со всей страны, такая сказка. Сначала мы готовились в Подмосковье, потом неделю еще до Питера шли на теплоходе.
Ну вот на этом теплоходе дети тоже репетируют, поют и выступают перед друг другом, или там есть еще какие-то люди, кроме этого?
Нет, на теплоходе кроме нас никого нет, но обязательно у нас всегда традиционно есть такой свой домашний концерт, где дети, помимо того, что с ними учат педагоги в течение всей смены и готовят их к основным концертам в конце смены, дети еще и показывают свое какое-то творчество. И тоже педагоги в этом смысле им помогают. Бывает такое, к сожалению, что, ну, 150 солистов, из них, конечно, каждого не выставишь в гал-концерт в финальный. Максимум 30 солистов участвуют в финале. Поэтому остальные тоже хотят показать свое мастерство и занимаются в течение всей смены с педагогами. И вот такие домашние концерты мы делаем, они обычно безразмерные, такие часов на 5, но все очень счастливы, это для всех такой большой подарок.
То есть дети за время смены должны, ну, как бы какой-то пройти отбор, и вот самых там достойных выводят на гала-концерт.
Да, в самом начале смены мы проводим прослушивание всех, кто уже приехал, и вот среди них мы распределяем по партиям всех детей, по хоровым партиям, и отбираем какое-то количество солистов, ну, еще иногда зависит от программы, которую мы выбрали. Иногда бывает такое, что, допустим, у нас дети участвовали в такой очень крупной акции 22 июня 21 года, два года назад, в Севастополе ночью в 3:15 утра, а там в 3:15 утра началась война, первые бомбардировки пошли, в 3:15 утра дети вышли на сцену, огромную сцену строили со светом, с оркестром приезжал наш вот бенд роскошный, который московские наши музыканты, которые работают с «Белым пароходом» уже много лет, и в этом концерте участвовали и Александр Михайлов, и Дмитрий Харатьян, и вел его Дмитрий Губерниев, и многие наши вот такие друзья проекта приезжали, Екатерина Гусева, многие приезжали и пели вместе с нашими детьми. Вот, скажем, это тематический концерт. К такому концерту, конечно, идет подготовка, ну, и выбираются соответственные солисты. Но вообще солисты у нас самого разного направления. Мы отбираем независимо, то есть у нас есть, допустим, около 10 народников, девочек и мальчиков, которые поют откровенно народными голосами, и у них такая народная постановка. Есть эстрадные, потрясающие тоже дети, причем какие-то природные, потрясающие голоса, именно вот эстрадные, которые мы потом тоже даем им интересные песни наши, ну, хорошие, качественные эстрады, конечно. И классические, конечно, голоса тоже.
Я почему спросил про отбор, потому что это же какая-то требуется такая педагогическая мудрость и, ну, если угодно, умение, мастерство, вот, чтобы никто не обиделся, не расстроился, что его там не выбрали. Как-то вот так это, так с детьми построить коммуникацию, чтобы конкуренция неизбежна, это естественно, это не в некотором смысле даже двигатель такой подзадоривающий, но чтобы вот тоже у всех остались какие-то добрые чувства. Как вы этого добиваетесь?
Да, это всегда очень сложно, действительно. Ну, мы готовим с самого начала, еще когда идет общение в чате с родителями, мы всегда пишем о том, что в любом случае у нас нет никаких конкурсов, в отличие от большинства проектов, которые происходят сейчас, да, но вот отбор солистов, это важно, мы стараемся, допустим, у нас бывает два концерта, один в Москве, второй в Питере, вот в прошлом году так было, сейчас в этом году так же, и бывает такое, что одна и та же песня исполняется и там, и тогда мы стараемся разных солистов ставить, чтобы как можно больше детей просолировало. Ну и также мы все-таки находим какие-то компромиссы, иногда вот видим, что ребенку, ну, очень надо хоть как-то показаться, он очень этого хочет, и мы делаем небольшие ансамбли какие-то, да, которые как бэк, скажем, бэк-вокал подпевают другим солистам. Делаем всегда несколько номеров с известными артистами. Вот в этом году у нас будут принимать Валерия Ланская, принимать участие в концерте. Тоже Дмитрий Губерниев будет вести. Нона Гришаева будет принимать участие. Ну, в общем, многие известные артисты, потрясающие. Ольга Пудова, потрясающая певица из Санкт-Петербурга, из Мариинского театра. Любовь Петрова. В общем, и вот с этими артистами мы иногда ставим вот вместе еще какую-то небольшую группу детей. И, ну, таким образом дети тоже выходят на авансцену, и для них это важно и приятно.
Сказали вы про гала-концерты в этом году, давайте тоже объявим. 30 августа в Москве в зале Чайковского и 2 сентября в Санкт-Петербурге в Мариинском театре на одной сцене прямо вместе с маэстро Гергиевым будут, да, ваши дети выступать.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Диденко, оперный певец, художественный руководитель проекта «Белый пароход», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы уже начали рассказывать о том, как этот проект зарождался, но возникает вопрос, а как вообще для вас решимость созрела этим заниматься? Если вашу биографию творческую посмотреть, то это мировые площадки, это вы приглашённый солист Большого театра, это сотрудничество с различными коллективами, плотный график, и, казалось бы, судьба артиста складывается, и почему-то вдруг человек решает, может быть, не вдруг, но решает, что и будет тратить время на то, что вот не связано с самореализацией напрямую, вот так вот. Зачем вам это?
Началось все случайно. Я, конечно, не мог даже представить себе, что так вот поменяется моя жизнь, и она будет так тесно связана с детским творчеством и с таким крупным проектом, с детским хоровым пением, детскими солистами, вот, но вот и вообще с детьми со сложной судьбой. Началось все, как я уже говорил, в Хабаровском крае. Я случайно туда попал. Там был вот этот корабль, который ходил в статусе детского оздоровительного лагеря. И одной из смен ежегодно проводил такой фонд «Ариди», возглавляемый Ириной Анатольевной Юрьевской, потрясающим, необыкновенно добрым человеком, которая вот, собственно, вот к ней на этот корабль я попал для того, чтобы отобрать несколько детей. Я тогда приехал только из Хьюстона, у меня была стажировка в Америке в оперном театре, и по полной программе шла оперная моя карьера, были приглашения и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Лондоне, и по всему миру, и вот так оказалось, что август был свободен, и фонд «Мир искусства» московский искал человека, профессионала, который поедет и сможет отобрать для крупных проектов этого фонда нескольких детей с ограниченными физическими возможностями здоровья. И вот мне стало очень интересно поехать по Амуру, пойти на корабле. Уникальная возможность. Я понимал, что, наверное, никогда в жизни больше ничего подобного не доведется. И главное это, знаете, я настолько... Мне тяжело было во время стажировки. Многое было совсем не мое, мне было тяжело и адаптироваться. И когда я приехал в Россию после этих 2 лет, у меня было ощущение, что вот я хочу куда-то подальше и просто вот углубиться куда-то в нашу природу и просто вот отдохнуть душой и сердцем. И вот как раз представилась такая возможность прямо вот сразу буквально. И я попал на Амур, зашел на этот корабль и познакомился с Ириной Анатольевной. Сразу пошел творческий процесс. Из непоющих социальных детей мы отобрали несколько поющих, попадающих, вернее, в ноты. И уже старались с моим коллегой сделать небольшую программку на корабле, которую мы показали. Ну и, соответственно, мы отобрали нескольких детей для московских проектов. Но вот именно на этой смене, это было в 2005 году, возникла идея и предложение. Мы с Ириной Анатольевной подумали и решили, что надо попробовать организовать детский музыкальный фестиваль вот на этом же корабле. Поговорили с капитаном корабля, он же директор лагеря, и он тоже 2 руками за был. Поговорили с Московским фондом «Мир искусства», который финансировал 6-й год полностью. И вот в 2006 году действительно прошла первая уже смена. Я зимой проехал по дальневосточным городам, отобрал детей. И вот так получилось, что у нас первая смена была в 2006 году. Затем фонд «Мир искусства», там у них другие проекты были, а мы начали сами уже искать финансирование для того, чтобы продолжать всю эту историю. Но главная причина, почему мы решили продолжать эту историю, потому что там были дети, которые впервые увидели, что такое настоящее занятие музыкой и что такое любовь к музыке. До этого они пели, ну, песенки, которые все знают, а здесь мы начали объяснять детям, что такое текст, как его надо понимать. Мы подбирали программу из таких песен, которые, ну, трогают до глубины души и вызывают мурашки и у исполнителя, и у публики. И дети начали влюбляться, а особенно дети были, там были несколько тяжелых детей, которые, мы поняли, что они живут только теперь этим. И они очень ждали потом зимнего приезда, я потом поехал с концертами уже с моим коллегой, вот с которым мы до сих пор ведем этот проект, это Саша Пакиченко, потрясающий наш композитор, пианист, мы с ним много выступаем по стране и за рубежом, и вот я его пригласил тогда поехать на Дальний Восток и просто между концертами позаниматься с детьми, которые у нас участвовали уже в смене. И тогда вот мы поняли, что дети, которые почти никогда не выходят вообще из дома, да, и тут у них появилась какая-то цель, зажглись глаза от того, что они почувствовали себя счастливыми от своего пения, от того, что они начали понимать какой-то новый мир. И вот, наверное, вот это было главной причиной, почему мы дальше начали продолжать, активно продолжать искать возможности провести следующие фестивали. Ну и потом пошли уже всероссийские фестивали, наборы уже в других регионах. Сначала мы это все-таки продолжали на Амуре вот до 2013 года. Хотя были и в Подмосковье, у нас тоже был один корабль по Волге в 2012 году. В 2013 году был последний по Амуру. И вот, собственно, потом там корабля не осталось. И мы начали искать другие какие-то возможности.
Часто говорят, что те, кто занимаются такого рода благотворительными проектами, они в них нуждаются не меньше, чем те, кому помогают. То есть тот, кто помогает, тоже для себя что-то важное в человеческом плане приобретает. Вот вы так это чувствуете? Тогда что для вас этот проект дает по-человечески?
Да, без сомнения, и не только мне, но и всем взрослым, кто туда попадает. У нас бывают такие артисты, которых мы приглашаем заниматься с детьми, и сначала они говорят только о деньгах, сколько это будет стоить, как это, значит, на целый месяц уехать от семьи и заниматься с детьми, это очень накладно, давайте платите, ну и так далее. Естественно, мы стараемся и ищем возможности, и поддержим музыкантов тоже, и пишем гранты, и, в общем, Много у нас таких, ну, компаний, которые поддерживают в данный момент проект. Но насколько меняются люди, вот у нас ни одного еще не было музыканта среди всех, которые за время смены кардинально не меняли вообще свое отношение к, ну, и к белому пароходу, и к детям, и вообще к отношению к жизни. Выходят все совершенно другими людьми. Это правда. И дети, и взрослые. И потом уже, знаете, уже у нас даже есть такое, как бы вот... То есть уже жизни без белого прохода уже никто себе не представляет. Ну и так же вот получилось со мной. Потому что, ну, когда... Да, я пою для публики, и часто залы стоят и аплодируют, это очень приятно, но когда мы начали заниматься белым пароходом, появилось ощущение, что вот в жизни появился смысл. То есть появилось что-то, чего ты отдаешь от всей души, нигде себя не экономя, никак, полностью вот только для, отдавая вот, вот этим маленьким сердцам и маленьким артистам, которые в будущем, многие из которых, кстати, уже становятся хорошими очень артистами и берут где-то с нас пример и тоже помогают белому пароходу. Вообще многие дети, которые участвовали там 10 лет назад в фестивале, они сейчас приезжают и уже работают как педагоги, как вожатые. Вот есть такая сейчас группа «Квартет Про», молодые ребята, которые все когда-то пришли маленькими на белый пароход с разных концов вообще нашей страны, и сейчас они и с детьми занимаются, они прекрасные хормейстеры, они закончили Академию хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, и занимаются с детьми, и поют с ними на одной сцене. В общем, это вот такая вот уже идет последовательность и уже преемственность поколений.
Давайте тогда послушаем что-то из того, что ваши воспитанники исполняют.
Да, вот среди нашего репертуара есть композиция Тривердиева на стихи Поженяна. Исполняет ее наш, ну, такой маленькая звездочка, мы его очень любим, потрясающий наш артист Глеб Котин. «Скоро ты станешь взрослым».
Скоро ты будешь взрослым, больше станешь и шире. Звезды бывают тоже маленькими и большими. Те, что поближе, близкими. Те, что подальше, дальними. Если ты счастлив, счастливыми. Если грустишь, печальными. Звезды бывают крупными, в южных широтах яркими, спелыми, словно яблоки, те, что сбивают палками, а иногда и тусклыми, точечками осинными. Эти зовутся грустными или попросту зимними. Сходят они далекими, то ранними, то поздними. Те, что одни, одинокими. Те, что вместе со звездьями. Звезды не умирают, вечно качают ветра их. Если нет звезд на небе, значит, ищи их в травах. Если травы пожухли, в море они зажгутся. Звезды не умирают, звезды еще вернутся весенними или зимними туманами или ясными. Все звезды небесные синие. еще вернутся весенними или зимними, туманными или ясными. Все звезды небесные синие, все звезды земные красные.
Скоро ты станешь взрослым. Музыка Микаэля Таривердиева, слова Григория Поженяна исполнял Глеб Котин, участник проекта «Белый пароход», а руководитель проекта «Белый пароход», оперный певец Николай Диденко сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Николай Алексеевич Диденко, оперный певец, лауреат Грэмми, приглашенный солист Большого театра, художественный руководитель проекта «Белый пароход», проект, который собирает по всей стране талантливых детей со сложной судьбой, но с большими способностями. В основном вокальными, но не только, но музыкальными, главное. И дает им шанс показать себя и вот в музыку, в этот мир глубже погрузиться. Я хочу снова обратиться к вашей творческой биографии. У вас большой репертуар есть, если даже просто посмотреть в Ютубе. Вы исполняете оперные партии, ведущие, самые известные, и одновременно духовную музыку. А есть какая-то разница вот для вас, как для исполнителя, между духовной музыкой, между молитвенными песнопениями и оперой, например?
Конечно, да, конечно, есть. Я вырос в хоровом училище имени Свешникова в Москве. Мы с раннего детства пели духовную музыку. При том, что начало было еще когда... Начало моего обучения, это было 82-й, 83-й, еще советское время. И, ну, в общем, еще так не исполнялась духовная музыка, как сейчас, и это считалось, ну, не очень поощрялось, скажем так. Но при этом мы исполняли произведения Бортнянского, произведения Чеснокова и многих других великих церковных композиторов, но с немного измененным текстом.
Например?
Ну, скажем, вот Херувимская Бортнянского, в ней был текст «Новый день наступает», а не «Иже Херувимы».
Понятно.
Да, но при этом вот ощущение церковной именно музыки, именно духовной музыки, всегда все равно в этой музыке есть. И несмотря на какие-то светлые тексты про природу или про что-то еще, все равно исполнения были в роскошных залах и даже в церквях иногда. И поэтому вот ощущение духовной музыки, оно было заложено в раннем детстве. А затем... Я крестился. До этого попал в... Тоже совершенно случайно, в 16 или даже в 15 лет, в храм во Фрязино. Там усадьба Гребнева, очень красивое место, к отцу Сергию Киселеву, который вот, в общем-то, в духовном смысле меня взрастил. И сначала я пришел туда некрещенным и неверующим. Я вырос в семье... Ну, мама такой коммунистических взглядов. И затем там открылся совершенно новый мир для меня. Мы пели много и действительно потрясающих произведений уже 20 века композиторов и 19-го,
там
конца
19-го,
в храме.
То есть там был, да, я, в храме?
Да, я начал петь в храме.
На клиросе?
На клиросе. Сначала это было... я сначала пел, затем ушел регент, и нужно было срочно заменить. У меня был абсолютный слух, и меня вот из-за этого, значит, попросили... я быстро мог давать тон, и меня попросили провести службу. Ну, это было сначала сложно, конечно, очень. Мне помогали все вокруг, все матушки и все, кто знал устав. А затем потихонечку, в общем, я стал регентом этого храма. И, ну, я получал в это время дирижерское образование в хоровом училище, и, в общем, мог взмахнуть рукой.
Все совпало. Где нужно.
Да, все совпало. Вот. Ну, и вот спустя 2 года... несмотря на то, что я был некрещенным регентом какое-то время, батюшка очень мудрый, он говорил: подождите, все, всему должно быть свое время. И вот действительно прошло какое-то время, и я уже сознательно пришел к крещению. Затем сотрудничал с хором Сретенского монастыря и в качестве дирижера записывал диск «Вижу чудное приволье». Есть такой диск с народными песнями. Ну и, в общем, со многими другими коллективами и регентовал, и патриаршие службы проводил, и на гастроли мы ездили с хором, фрязинским хором, вот усадьба Гребнева. И потом отец Сергий Киселев получил еще приход в усадьбе Свиблова, и с этим, там тоже организовал детский хор, и мы с этим хором уже гастролировали и получали везде первые премии, и мы были в Польше на международном фестивале духовной музыки, в Белоруссии, у нас по стране поездили, ну, в общем, была очень такая активная, интересная творческая жизнь, и дети тогда тоже, там были местные дети, да мы почти ровесники с ними были, с этими детьми, то есть мне было там 18 лет, когда, даже 17, когда мы поехали на первые конкурсы, на первые гастроли с хором. Ну, а дети, соответственно, тоже там были по 16, по 15 лет, по 14. То есть еще даже, ну, интересы были похожие, и взаимопонимание было хорошее, и вот создали тогда такой интересный, крепкий коллектив.
Ну, а вот сегодня уже как для исполнителя я к своему вопросу возвращаюсь. Вот понятное дело, что есть жанровая разница между оперной музыкой и духовной музыкой. А существует ли какая-то, ну, если угодно, особенность, что нужно на духовную музыку себя как-то особенно настроить? Ведь это же, ну, разговор с Богом, чего, наверное, так напрямую не происходит на оперной сцене. А вот как вы это чувствуете?
Ой, вы знаете, если честно, по-разному. По-разному, потому что иногда бывает, что... Вы знаете, у меня был такой вот уникальная такая возможность по-моему, в Сербии, в храме меня попросили спеть одно из песнопений. По-моему, это была то ли «Милость мира», то ли «Тебе поем», вот что-то такое из литургии. И... я был один, там был хор, но они пели свои песнопения на своем, там были и греческие песнопения, и, ну, в общем, они сами были по себе. И я один запел в храме. И вот когда я был один, я почувствовал вот как раз абсолютную свободу, где я могу где-то петь тише, где-то громче, где-то, ну, в общем, как будто вот я там остался наедине с Богом. А когда мы поем в ансамбле, все равно у нас идет контроль. Как бы мы ни хотели, у нас идет контроль, который... это и регента контроль, и тона контроль, и держать интонацию, и все остальное. И поэтому вот так вот, именно когда поешь службы, ну, вот такого ощущения, которое было тогда, я уже не получал. Вот, поэтому вот здесь, я говорю, здесь вопрос непростой. Вот этот профессионал все время борется с человеком, с молитвой.
Прямо самой. Борется?
Нет, нет, не борется, нет, они, нет, неправильное слово. Просто, видимо, вот этот контроль, он иногда мешает немножко, мешает полностью уединиться. Вот когда, допустим, я слушаю, если я молчу в этот момент, тогда да, тогда вот мне, я слышу музыку, и я могу погрузиться в молитву. А когда сам пою, вот все-таки это сложновато, сложнее.
Вот. Говорят, что, я не знаю сам, но говорят, что клиросные искушения самые, самые сильные, потому что вот на клиросе стоит человек, вроде работает, очень легко отвлечься и вообще забыть, где ты работаешь. Причем я это тоже, я по своему скромному опыту сужу, я в детстве пел в детском хоре Большого театра.
Ух, здорово.
Недолго, года два, пока у меня голос рано сломался, лет в 12, но вот, по-моему, два года я пел, и я сейчас уже, вот, будучи взрослым, вспоминаю, вот мы выходили на сцену и не испытывали какого-то особенного волнения. Там был такой гигантский занавес Большого театра, когда он закрывался, мы любили в него так врезаться, чтобы он нас носил с ног, все страшно ругались, но нам, детям, это нравилось. Я думаю, что я бы сейчас, наверное, больше бы волновался, выходя на сцену, чем тогда, как ребенок это воспринимаешь. Ну, театр большой, ну да, ну как-то ты масштабы вот такого гнета этой махины не чувствуешь.
Да.
А потом, ну, я никогда не пел в храме, и мне кажется, что вот участвовать в литургии, петь за богослужением, это какая-то в каком-то смысле более серьезная ответственность даже, чем выходить на сцену Большого театра. Мне казалось бы, что я, наверное, там бы волновался больше, чем сейчас волновался бы, вот, допустим, там, по каким-то причинам снова выйдя на большую сцену.
Ну, может быть, да, может быть. Да, но когда все равно, вы знаете, вот я говорю, вот это ощущение, особенно когда, вы правы абсолютно, что действительно искушений много, особенно кто-то, если из коллег фальшивит или что-то там не то делает, по нашему мнению.
Надо всегда грозно посмотреть.
Да, 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 и всегда это мешает все время, это тебе мешает петь и, да, и грозно посмотреть, и там как-то иногда бывает такое, что вдруг какая-то партия, ну, заблудилась, такое бывает, да, в разных местах. Я, допустим, где-то даже на крупные праздники всегда старался, даже если я за границей, находил православный храм, приходил на Рождество, на Пасху, ну, вот, ну, и вставал в хор местный, и когда слышишь, что вдруг какая-то партия выпадает, ну, просто по техническим причинам, они непрофессиональные певцы, и ты начинаешь то, значит, на фальцет переходить и помогать альтам, то где-то, значит, басы, то тенора заблудились за теноров, там как-то уже пытаешься там что-то поджать и спеть, вот, и просто чтобы вытянуть, чтобы мы допели, вот, то есть это уже такая вот наша проблема хорового училища нашего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Диденко, оперный певец, художественный руководитель проекта «Белый пароход», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот из всех тех сцен и в России, и за рубежом, где вы выступали, какая вот, если угодно, какое самое яркое переживание, впечатление музыкальное? Что такое вот самое, может быть, радостное, теплое в сердце осталось?
Вы знаете, у меня вот, мне многие задают этот вопрос и из учеников, и из коллег. У меня вот как-то все по-другому немножко. У меня каждое новое впечатление, оно новое, и, может быть, где-то затмевает какие-то старые. У меня есть какие-то выступления, в которых я понимаю, что у меня получилось все, что я хотел сделать. И для меня это, наверное, вот самое... Тут дело даже не в месте, где я пою, а дело в том, что я такой самоед по своей природе, и все время мне кажется, что я чего-то недоработал или не так сделал, и особенно если я слушаю себя на записи, мне все время не нравится. И поэтому вот таких вот концертов, где... Или оперных партий, где... Я знаю точно, что я сделал все как нужно. Таких немного, ну, для меня. Для публики это, конечно, незаметно в основном. Вот, но вот для меня это очень важно. Поэтому вот так однозначно я, к сожалению, сказать не могу. Но есть какие-то залы, которые, ну, в которые страшно очень выходить было, но когда уже вышел со сцены, ощущение такого необыкновенного удовлетворения, такие залы действительно были, они во всем мире были. И, конечно, это, прежде всего, Большой театр, на котором мы выросли, и первый шаг был на эту сцену, когда я прослушивание пел, и, наверное, страшнее этого прослушивания я в жизни, наверное, не пел. А потом, конечно, когда уже вышел в оперной партии, тоже это очень волнительно. Вот.
Вот вы сказали, что были какое-то время некрещенным регентом. Надо полагать, все-таки погружение в церковную среду, в церковную музыку, ну, как-то повлияло на приход к вере. А вот как это произошло? Вы помните момент, вот, если угодно, встреча с Богом, как это называется?
Вы знаете, это был комплекс. Прямо в один период времени, помимо необыкновенных людей, которые были тогда со мной рядом, и батюшки, и матушки, и многих других служителей храмов, в которых я был тогда, я еще тогда, ну, в общем, работал в театре Ленком. И пел в мюзикле «Юная авось» и в «Поминальной молитве», и в «Фигаро» еще, в трех мюзиклах. И, по-моему, «Юная авось» повезли в Иерусалим. И вот Иерусалим, наверное, это такая одна из главных поворотных точек в жизни. Mm-hmm. Вот, я там увидел очень много чудес, и там нас провели большой экскурсии по всем таким местам. Вот, и после этого я приехал немножко уже, ну, уже готовым, вернее. До этого я готовился, а вот после этой поездки я уже приехал готовым к крещению.
Потрясающе. А вот вы заговорили про то, что всегда собой недовольны. Я часто об этом думаю. Получается, что артист вообще все время немножко вынужден жить в ситуации такой, как бы, неудовлетворенности собой. Я помню, как ты видел по телевизору мастер-класс Владимира Атлантова, знаменитого нашего певца, тенора, который, когда он уже был, ну, таком уже в возрасте, не старом, но уже в Вене, когда он жил и пел, и, если я не ошибаюсь, это были уже те годы, и вот он проводил мастер-класс с молодым певцом, я помню его слова, так очень запомнились мне. Он говорит: вот ты подготовился на 100% к выступлению, ты неизбежно на сцене теряешь сколько-то процентов от подготовки. Mm-hmm. Вопрос, сколько? Он говорит: я вот начинал с 20, то есть 20 оставалось. Mm-hmm. Я выходил, 80 терял, пока выступал, ну, mm-hmm. не собрался, из волнения, все что угодно, а 20 оставалось. И вот профессионализм — это чтобы больше процентов все больше и больше оставалось там.
Да.
Вот, и он так даже как бы желает там похвалить, по-моему, человека, говорит: вот у вас там, вот вы вышли, вот у вас там процентов 70 осталось. Mm-hmm. Того, чтобы... А я вот с 20 начинал, то есть вы молодец. Mm-hmm. А вот это что за ощущение такое получается? Все время в каком-то, ну вот, ну такой, ну неудовлетворенности собой, если это же не так просто жить с этим.
Да, да. Ну, вы знаете, слава богу, не все такие артисты. Многие, наоборот, очень довольны собой, даже когда там ни в одну ноту могут не попасть, допустим, но довольны, прям считают, что боги они. Извините, да. Но, да, это, наверное, непросто, но зато есть стимул все время развиваться. И вот, ну, как-то я привык уже с этим жить. Вот. И, но, скажем, вот после выступления я свои записи никогда не слушаю, потому что это физически тяжело, да, я понимаю, я начинаю переживать, мне надо вот после выступления, там подходят люди, говорят, что им понравилось, и я вот это ощущение стараюсь какое-то время сохранить.
Утешение такое,
да,
очень
утешение,
важное.
Да, такое, да. Вот, но, да нет, как-то вот, знаете, привыкаешь, да, к этому, нету такого. А что касается вот этого процента и Атлантова фразы, да, это очень верно, я поэтому всем ученикам стараюсь всегда, вот и на белом пароходе, мы всегда стараемся работать на репетициях, как на концерте. Когда мне ученик говорит, что, ну, я на концерте все сделаю, я вот сейчас просто берегусь, я говорю: нет, не сделаешь. Вот именно потому, что потом еще потеряешь. потому что ты начинаешь потом артистичность, прибавлять артистичность, играть там, да, допустим, но тогда вылетает весь вокал. Все, что вот чистенько было сделано, все идет потом мимо нот, потому что прибавляется эмоциональность. Поэтому эмоционально надо обязательно петь и на репетициях на всех. Ну и вот это вот. Ну и вообще есть какие-то у нас, конечно, обходы свои.
А вот каким секретом мастерства вы учите детей?
Да многим. Вы знаете, вообще у нас очень индивидуальный подход. Вот приходит ребенок, и мы тоже учимся постоянно, да, то есть какие-то дети с психологическими зажимами, есть дети, которые никогда в жизни ни одной ноты не спели в голос, да, они приходят тихонечко, очень чисто поют, ну, прямо еле-еле-еле. А разговаривают, как начинают говорить, так, раз, оказывается, там голос.
Иерихонская труба.
Да. Ну, вот потихонечку выводим на такой полный голос иногда, да, то есть мы, конечно, не заставляем орать, но при этом мы помогаем ребенку почувствовать свой настоящий голос. И там очень много разных секретов таких, но они очень индивидуальные. Если, скажем, ребенок, есть дети с физическими какими-то проблемами, допустим, короткое дыхание из-за того, что он сидит все время, да, с ДЦП. И здесь надо тоже какие-то и упражнения мы даем на то, чтобы развивать дыхание, учим дышать, ну, там, и чтобы и ребра помогали, и все остальное. В общем, ну, такие технические, чисто такие технические какие-то моменты. У нас девочка, потрясающая певица, есть Катя Бородулькина. Она вообще почти все время в сидячем или лежачем положении. И у нее очень короткое дыхание, потому что она все время находится на ЭВЛ, на искусственной
вентиляции легких.
Да. И мы специально, у нас даже ребята, вот композиторы, и Саша Пакиченко, и Толя Мучуленко, наш тоже саунд-продюсер, и потрясающий музыкант, композитор потрясающий. Вот он сочиняет специально для Кати песни, очень с короткими фразочками, чтобы был... И Владимир Александров, потрясающий поэт, пишет тексты специально для этого короткими фразочками, чтобы вот
какая-то
было, да. То есть я говорю, очень все индивидуально. Вот нельзя сказать, что мы вот есть какой-то рецепт. Вот.
А бывают ли в жизни моменты, когда помогает именно вера? Вот вера как внутренний ресурс, который позволяет справляться с какими-то трудностями, сомнениями, может быть?
Вы знаете, не то, что бывает, она происходит с нами постоянно. Вообще белый пароход, мы уже поняли это, у нас никогда не проходит спокойно. У нас всегда каждый год либо это пандемия, либо нехватка финансирования, и мы до последнего дня сидим, вот вроде какая-то компания пообещала, все дети на чемоданах, и у нас каждый год какие-то вот ситуации, которые нас проверяют на веру как раз. И еще ни разу не было, чтобы вдруг каким-то чудом в конце все значит, встало на свои места. Вот, скажем, вот этот проект, о котором я говорил, в Севастополе, там были компании, которые должны были поддержать. В самый последний момент, значит, начали тянуть. Мы не могли не дозвониться, в общем, ни ответа, ничего. Вот. Потом нам уже сказали, что Севастополь — это все-таки Крым. Тогда все было непросто.
И... Ну, санкции компании,
да,
боятся,
да,
конечно.
Просто боялись, да, боялись санкций. Но вот сразу этого понимания не пришло, и вот тогда... Мы просто позвонили одному из знакомых человеку, такой Петр Иванович Родионов, необыкновенный просто человек, который до сих пор поддерживает белый пароход вот с того времени, и рассказали, что вот у нас послезавтра концерт, дети уже все в Москве, уже вся программа отрепетирована, у нас есть билеты в один конец, и в Евпатории ждут проплату санатория. И мы тянем каждый день, потому что нам тоже тянут. Что нам делать, помогите. И вот он сразу прямо... И это было чудо абсолютно. Это последнее вообще, кому мы звонили и думали, что после этого мы просто скажем, что у нас буквально на минуты пошел счет, и мы хотели просто объявить всем, что, ребята, мы разъезжаемся по домам. И, значит, и вот вдруг он уже ехал в аэропорт и чудом поднял трубку, И вот он нам помог в этот момент, и все сложилось, и все сложилось в лучшем вообще виде. И вот такие ситуации у нас, ну, часто бывают, каждый год, вернее. Вот в этом году, правда, все пока тихо, но это как раз немножко... И вот всегда мы... За нас молятся во многих монастырях, и за Белый пароход, и за детей, за наших, по всей стране. И записочки родители подают, и мы сами, куда приезжаем, тоже везде подаем записочки, и старцам. И вот особенно в такие моменты, когда все из рук валится вообще, и уже не знаешь вообще, что делать, вот мы идем в церковь, и случается чудо, всегда случается чудо. И, честно говоря, это уже даже как-то... Я до последнего уже... Все говорили, что нет, надо все, так уже рисковать нельзя, надо детей отпускать. Я говорю, нет, ребята, будет чудо. Будет. Вот поверьте, будет. И вот оно... Хотя сам уже в последние уже минуты думаю, ну, все, наверное, что делать. Вот. И в последние вот моменты вот такие вот ситуации всегда решались. Да, но у нас проект «Белый пароход» не заканчивается только выступлениями и сбором детей со всей страны, отбором и работой на самом фестивале. Вот сейчас на ВДНХ мы открываем детскую музыкальную студию, где очень активно сейчас набираем детей, поющих, хорошо поющих детей, уже московских, из Московской области. С ними будут работать очень хорошие педагоги. Это абсолютно бесплатный проект. Это будет такой хороший концертный хоровой коллектив. И, соответственно, конечно, там будут и солисты. Мы будем петь детские песни, будем петь патриотические песни. В общем, такой вот интересный новый наш проект будет сейчас на ВДНХ.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. И давайте под занавес нашей беседы еще послушаем что-то в исполнении ваших воспитанников.
Да, спасибо.
Это будет, как мы договорились, песня «Просьба».
Да, Александра Пахмутовой.
Музыка Александра Пахмутовой, слова Роберта Рождественского. А исполняет кто?
Ваня Шигин из Владивостока.
Спасибо огромное. Сегодня в «Светлом вечере» был Николай Диденко, оперный певец, лауреат Грэмми, приглашенный солист Большого театра и художественный руководитель проекта «Белый пароход». Я напоминаю, что два гала-концерта ждут нас скоро. Гала-концерта, в котором участвуют воспитанники проекта «Белый пароход», о котором мы сегодня в нашей программе говорили. 30 августа в Москве в филармонии в зале Чайковского и 2 сентября в Санкт-Петербурге в Мариинском театре на сцене с маэстро Гергиевым. Всю информацию ищите на сайте «Белого парохода», в интернете, в поисковой строке легко все это вбить и найти. Я благодарю вас за беседу. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. Мы остаемся наедине с музыкой. До свидания.
До свидания.
В руки не давалась раненая птица, птицей оставалась. Этот сон давнишний до сих пор мне снится. На траве кровавой вздрагивает птица. Человечье.
Птицы, рыбы.
люди, человеки, страны и народы. Мы теперь навечно должники природы. Надо с этим долго как-то расплатиться. Пусть расправит крылья раненая птица.
Светлый вечер. На радио «Вера».